Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте обратимся к Евангелию от Матфея. С 10 главы я прочитаю с 1 стиха. «И, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, Андрей, брат его, Иаков Завидеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Каннанит и Иуда Искариот, который и предал его». Аминь. Мы только что прочитали список апостолов. 12 апостолов, которых призвал Иисус Христос, которых собрал Иисус Христос, призвал, и с которыми 3,5 года ходил, их учил. И это были самые близкие его ученики, это были самые близкие люди, которые, с которыми он делил и кровь, и пищу, и с которыми, которым он посвящал больше всего времени. И вот сегодня я хочу поговорить об одном из апостолов, который находится последним в этом списке. Давайте еще раз прочитаем 4 стих. «Симон Каннанит и Иуда Искариот, который и предал его». Предал Иисуса Христа. И вот интересная получается картина. Христос избрал 12 апостолов, и один из них предал Христа. Что интересно, перед этим мы видим, что Христос дал им, ученикам своим, власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь, всякую немощь, в том числе и Иуде. И возникает вопрос. Вот мы только что прочитали такую мысль, которую до нас доносит Матфей, что Иуда, который предал Иисуса Христа, но когда Христос призывал Иуду как апостола, Иуда был предателем? Или он был одним из 12 полноправных апостолов, которые имели все, ну, были равны друг перед другом и со Христом, как его ученики, они ходили, они вместе учились. Знаете, если мы читаем Евангелие от Иоанна, евангелист Иоанн, постоянно говоря об Иуде, напоминает, что вот Иуда с самого начала, и когда даже Иоанн говорит о призвании, то он говорит, что Христос знал, что это Иуда, который его предаст. Да, конечно, Христос знал, потому что Христос сердцевидец, и он не мог не знать то, что произойдет потом, потому что он, такова его природа, но решение принимал Иуда. Он знал, скорее всего, то решение, которое примет Иуда, но на тот момент, когда было призвание, то это не была ошибка Иисуса Христа, призвание Иуды. Это было его решение и, можно сказать, ну, наверное, некоторой проверкой для Иуды, которую он не прошел. Знаете, люди сдают экзамены, и иногда бывает, что экзамен проваливают, и результат провала экзамена бывает то, что человек там не получает диплом. В данном случае результат был гораздо более трагическим, но Иуда не прошел испытание, хотя имел все возможности. О том, что 12 апостолов – это было призвание 12 апостолов, это было очень такое решение, продуманное, молитвенно принятое. Об этом говорится не раз в Священном Писании. И вот сказано, что Христос не раз молился и перед принятием, перед тем, как Он озвучил вот этот вот список апостолов, Он молился. И Он говорил о том, что «Я избрал и поставил учеников». Он говорил от Своего имени. И также Он говорил о том, что «Ты дал Мне их». Он говорил об этом Отцу Небесному. И в том числе Иуду. И вот вы знаете, мы зачастую недооцениваем роль нашего решения, которое принимаем мы. И зачастую бывает так, что нам кажется, что все легко, все будет идти как по рельсам, все просто. Но знаете, жизнь человеческая непростая, особенно потому, что человек живет в этом греховном мире. А с другой стороны, человек сотворен по образу и подобию Божьему, а значит, ему принимать решения. И вот апостолы все принимали решения. И когда мы видим последние дни, последние часы жизни Иисуса Христа, то мы видим, что практически все апостолы проявили себя, скажем так, не совсем правильно, не совсем соответствующе той ситуации, в которую находился Христос и в которую они попали. Мы знаем, что первый, он даже здесь назван в списке, первый апостол Симон Петр, он первый, он самый яркий, он самый такой харизматичный ученик, который готов был за Христа отдать свою жизнь, не задумываясь ни на мгновение. Он трижды отрекся. Он трижды отрекся от Христа. Он первый. Он тот, на кого равнялись апостолы, который был таким неформальным лидером апостолов. И он сорвался. Но в отличие от Иуды, он не сделал рокового шага. Первое. Второе. В отличие от Иуды, он искренне покаялся. Он признал то, что он был неправ, и то, что он сделал, то, что его, вот этот поступок, да, когда он трижды отрекся, что это было отречение, но это не было предательство. Да, Христу было очень больно, Христу было очень, я думаю, тяжело видеть, потому что мы знаем, что когда все это происходило на глазах Иисуса, и они глазами встретились с Петром, и тогда Петр понял, что он наделал. Он понял, и сразу он в своем сердце начал каяться. Потом мы знаем историю, когда на берегу Галилейского моря с ним разговаривал Христос и спрашивал: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И три раза спросил, как бы искупая тройное, не предательство, а тройное отречение. Но Иуда поступил по-другому. Знаете, ученикам было непонятно, почему, многое непонятно, почему те или иные события происходили. Особенно им было непонятно последняя страстная неделя Иисуса Христа. И до воскресения только лишь один ученик был у креста, это апостол Иоанн. Остальные ученики спрятались закрылись, боясь, что к ним придут и их арестуют. И, возможно, их тоже ожидает суд, а, возможно, и жесткий приговор. Они боялись, но прежде всего их страх был не от того, что, ну, вот такая вот, такой человеческий страх, который, ну, мы испытываем, когда нас что-то пугает. А у них был страх, связанный с тем, что они теряют учителя. Они теряют вот тот смысл жизни, смысл служения, который у них был. И они не понимают, что это путь, который избрал сам Христос. Христос много раз об этом говорил. И помните, когда как-то апостол Петр сказал: «Да не будет с тобой этого», когда Христос начал рассказывать о страстных страданиях, что Христос сказал Петру? «Отойди от меня, сатана». То есть это были слова для Христа таким вот искушением, подобным тому, как когда Христос был в пустыне, был искушаем от дьявола, там прозвучали такие же точно слова: «Отойди от меня, сатана». Вот и эти искушения, эти испытания, которые проходили все. И, кстати, когда Христос в один из случаев, когда Он рассказывал о своих страданиях, ученики опять сказали: «Да не будет всего», и тогда же возвысил голос и Иуда Искариот. И такой случай был вместе с учениками. А давайте теперь подумаем, а почему именно Иуда? Почему именно с Иудой произошло это? Если мы внимательно читаем Евангелие, вот мы сейчас прочитали, Иуда Искариот. Иуда – это имя. Кстати, мы знаем, что в России, да, и вообще во многих христианских странах Иуда, такое слово, имя стало нарицательным, неприятным, которое сразу Иуда и сразу хочет быть предатель, да? А ведь в еврейском языке Иуда – это очень такое важное имя. И, кстати, если мы посмотрим, как переводится это имя, то у него очень глубокий и такой божественный, я бы сказал, смысл – «Хвала Господу». Или «Он восхваляет Господа». То есть носитель этого имени восхваляет Господа. Здесь это имя возлагает на носителя имени большую ответственность. Но вот Иуда с этой ответственностью не справился. Но в истории и еврейского народа было много Иуд, которые были, ну, скажем так, гордостью израильского народа. Ну, к примеру, Иуда Маковейский, да, один из борцов за свободу. И когда была война за храм, за Иерусалим, он очень много сделал для того, чтобы храм освободить от захватчиков. Ну и само колено Иудина происходит от Иуды, четвертого сына Иакова, который, ну, наверное, из всех 12 братьев, он пытался спасти Иосифа, в отличие от других, он пытался как-то сделать так, чтобы вот это страшное решение о продаже, сначала об убийстве, потом поменяли решение о продаже, он пытался как раз его спасти. Ну и когда мы вообще про колено Иудина смотрим, то мы знаем, что из колена Иудина царь Давид, царь Соломон. Ну а кто такой лев колена Иудина? Это Христос. Сам Христос из колена Иудина, поэтому имя Иуда, оно, ну, я бы даже так сказал, прославленное в еврейском народе, и вот поступок, деяние Иуды Искариота, конечно, такое положило печальную печать, на, в том числе и на это имя, которое должно было быть для носителя благословением, а на самом деле человек превратил это имя в проклятие для себя. И теперь второе – Искариот. Мы видим, что разные у имен, когда есть в перечислении апостолов, есть двойные имена, есть имена как бы с приставкой, которые как-то описывают того или иного человека, кто мытарь, кто зелот, еще там есть примеры. А вот здесь интересно, что единственный из апостолов, который в своем имени показал, где он живет, откуда он родом, точнее. А родом из города Кариота. Это иудейский город, и из всех 12 апостолов он был единственным иудеем, единственным горожанином, таким полноценным. Кстати, некоторые богословы сравнивают его с Каином, поскольку Каин – тот человек, который строил города. И вот это как раз тоже такая параллель. Мы знаем, что Каин тоже на его руках первым пролилась кровь его руками, то есть они были обогрены кровью брата. И вот такую параллель некоторые исследователи проводят. Ну, то есть он был, в отличие от других апостолов, немножко другим по характеру. Он был таким, скорее всего, человеком предприимчивым, человеком, ну, скорее всего, таким очень активным, где-то националистически настроенным. Он готов был бороться за свою страну, за свой народ. А мы знаем, что Христа ожидали как Мессию, который освободит от земного рабства, от земных оков римской власти. И таким образом от него хотели, от него ожидали земного царствования. И помните, когда Христос накормил 5000, ему пришлось переплыть на другой берег Галилейского моря, поскольку его хотели и чуть случайно не сделали царем. Даже вот такое слово «случайно» в Священном Писании есть. То есть Христа видели Спасителем, но Спасителем не в том формате, в котором Он пришел, не как Спасителем, несущим Царство Небесное, Царство Божье, а в таком вполне, в таком земном смысле, Спасителем народа израильского, Спасителем земным, восстанавливающим Царствие Небесное. И я думаю, что одним из самых вот таких активных, кто желал этого, наверное, был Иуда. Вообще об Иуде мало сказано. Вот когда мы знаем, читаем про разных апостолов, то в разных Евангелиях дается описание, какие-то краткие, но описание разных апостолов, описание обстоятельств, когда проходил призыв, кем они были, чем они занимались. Вот. А 5 апостолов, включая Иуду, просто названы именами. Ну, и про Иуду еще сказано, что он в конце предал Иисуса Христа, но до этого, в принципе, у нас нет такой полноценной информации. Еще в одном из Евангелий сказано, что что отца его звали Симон. И это такое тоже очень распространенное имя в еврейском народе. И это такое часто встречающееся и тоже благословенное имя. Вот все. И информация о том, что он был иудеем, и он был горожанином. Но когда мы в дальнейшем смотрим на его поведение уже в процессе начала его мысли о том, что, чтобы предать, чтобы сначала не согласиться, а потом предать, то мы видим некоторые особенности характера. Ну, во-первых, мы видим то, что он был казначеем. Интересно. Он был казначеем, причем он не все время был казначеем. Какое-то время был, скорее всего, Нафанаил, потому что в одном из описаний к нему о нем было сказано, что он занимался какими-то закупками. Но большую часть этим делом занимался Иуда. На самом деле, может быть, это даже где-то удивительно, потому что ведь был профессиональный финансист, ну как, сборщик налогов, Матфей, которому было бы вполне естественно дать, он с деньгами работал. Да, он уверовал, он покаялся, но у него опыт работы с деньгами. Почему бы ему не дать вот эту коробку, этот ящик? Но было принято решение дать Иуде, видимо, у него тоже был такой опыт. И хотя сказано, много раз сказано в Евангелиях, что он подворовывал, но, видимо, это знали, но все-таки было принято решение, что вот ему было доверено. Может, знаете, иногда бывает так, что когда человек слаб духовно, ему что-то доверяют для того, чтобы, ну, показать, что вот мы тебе доверяем, вот это тянись, подтягивайся, будь лучше, что вот мы тебе доверяем вот с определенным условием, да? Ну и здесь не справился Иуда. И когда мы читаем еще одну историю о том, как Христа, ну, можно сказать, готовили к погребению заранее, когда была использована целая бутылка, целый сосуд драгоценного мира, вот здесь Иуда стал протестовать. Он стал говорить о том, что зачем такие траты? Он хорошо, видимо, считал. Он считал, что можно продать. Но он сказал, что мы же за эти деньги сможем много нищих прокормить. Ну, насколько эти слова были искренними, сомневаются даже авторы Евангелия, потому что сказано, опять же, напомнил апостол Иоанн, который описывает эту ситуацию, описывает и говорит о том, что вором был. И, видимо, хотел продать подороже, чтобы получить барыш. Ну, и вот такая ситуация, что у Иуды в течение служения Христу, в течение его апостольства развилось такой синдром несогласия со Христом. И, видимо, именно это стало причиной того, что вот он покатился по этой кривой дороге. На самом деле, у многих апостолов было вот какое-то несогласие, особенно когда шла речь о страданиях Христа. Но ученики говорили, что не нужно тебе страдать, не нужно, зачем тебе это, можно без этого обойтись, не понимая смысл этого. Но они не считали, что... Они, точнее, пытались отговорить Христа, потому что им не хотелось, чтобы учитель страдал. У них не было, вот знаете, такой мысли, такой, как камня за пазухой, да, что вот я говорю одно, а думаю другое. Они так и думали, а вот с Иудой, скорее всего, было по-другому. Он настолько был проникнут, наверное, мыслью о том, что ну, надо царство восстанавливать, что он видел, что если Христос отдаст себя в жертву, какое получится тогда восстановление? Что из этого вообще получится? Вот интересно, что до входа в Иерусалим, ну, практически мы не видим, чтобы были со стороны Иуды, ну, какие-то, ну, попытки как-то вот вступить на этот путь предательства. И когда описывается вход Христа в Иерусалим, то там тоже речь идет о 12. Речь идет о 12, которые являются одним целым, как бы единым монолитом. Но совсем скоро, очень быстро, после того, как Христос вошел в Иерусалим и начал учить, с Иудой начинает происходить вот эта метаморфоза. Я думаю, что, скорее всего, для него вот этот вход в Иерусалим, это была та точка, которая точка проверки. Он все-таки хотел посмотреть, пойдет ли его учитель до конца или сдастся, как считал Иуда. Он считал, что Христос не выполняя то, для чего пришел на эту землю. И это его злило, и это его огорчало, обижало. И дальше уже вот эти вот финансовые придирки, я думаю, что они уже были как таким дополнением, потому что ему не нравилось, что Христос поступает не по его видению. Знаете, когда я размышлял над личностью Иуды, я вспомнил пророка Иону. Помните, пророк Иона был против выполнения воли Божьей. Ему очень не нравилось то поручение, которое ему дал Бог. Категорически не нравилось. Не нравилось настолько, что он просто сбежал. Он не пошел по пути Иуды, по пути предательства, но он пошел другим путем, он просто сбежал. Ну как сбежишь от Бога? И в трюме этого огромного корабля не нашлось того уголка, где можно было ему совсем спрятаться. Его нашли, его подняли и его спросили. Он честно ответил. Сказал, выбрасывайте меня, и шторм закончится. Ну, дальше была большая рыба, дальше было спасение, и дальше было выполнение воли Божьей. Он выполнил волю Божью, но опять же, с каким настроением он это делал, и даже мы знаем, что он огорчился, там даже Бог с ним общался, помните, что когда выросло большое растение, вот, а потом засохло, он очень сильно расстроился. И Бог ему говорит, для меня вот этот народ ниневийский, так же, как для тебя вот это растение, оно выросло для тебя за один день, не засохло, а для меня это люди, которые являются моим творением, и я хочу, чтобы они обратились к тебе. И в конечном итоге Иона выполнил волю Божью и стал тем добрым пророком, о котором мы вспоминаем с положительной стороны. Да, он поменял свое мнение, да, с большим трудом, с большим нежеланием, но он это сделал. Его Господь убедил. Иуда не смог этого сделать. Иуда увидел, что все идет не так, как он хочет, не так, как он видит. И где-то, знаете, наверное, возникло желание, может, отомстить своему учителю за обман, Я-то надеялся. Помните, вот мы-то надеялись. Помните, ученики, которые шли в Эммаус, когда им Христос к ним присоединился, да, он говорит, они говорят ему, а мы-то надеялись. Вот так же и Иуда надеялся, но тут он видит, что ну, ничего не получается. Знаете, еще вот один из богословов предположил, что, может быть, это предательство было своего рода, знаете, таким попыткой толкнуть Христа на действие. То есть вот он, чтобы заставить его начать действовать, начать вот выполнять то предназначение, которое Иуда видел. Но когда Иуда увидел, что все идет совсем не так. Да, кстати, 30 серебряников. Тоже очень интересный момент. Кто-то считает, что это были такие деньги, ради которых можно было бы, ну, по крайней мере, с точки зрения Иуды, вот такую страшную, такое страшное деяние сотворить. Но если так вот проанализировать, вот, опять же, исследователи посчитали, что 30 серебряников – это сумма, равная доходу за 2 месяца человека, который выполняет самую такую дешевую черную работу. Ну, можно так сравнить, с нашей минимальной зарплатой, да, вот. Вот примерно за 2 месяца минимальная зарплата. Разве это те деньги, ради которых можно идти на предательство своего учителя? Да нет, конечно. Это был предлог. И это был предлог, ну, как-то естественно было. Я сдаю своего учителя, ну, надо же что-то попросить, что-то потребовать. Вот, причем сумму назвал не он, а сумму назвали сами те, кто были получателями этой информации. И вот начинается вот этот процесс вечеря. Иуда принимает участие в вечере, что интересно. И после вечери он общается со Христом. Ученики даже не понимают многие, что происходит. Кто-то подумал, что, может быть, Христос дал очередное поручение, потому что у него, ну, фактически поручение кассиру. А какое поручение кассиру может быть? Что-то приобрести, что-то купить, какие-то задания. И даже серьезно не отнеслись к этому. Потом была Гефсимания, потом была молитва в Гефсимании, потом был Гефсиманский сад, где Иуда целованием предал своего учителя. Как предал? Показал. Показал тем, кто должен был арестовать. Если мы внимательно читаем главы Евангелия, которые посвящены периоду вот после входа Христа в Иерусалим и до вот событий Гефсимании, мы можем много раз увидеть, как злились духовные вожди и сколько раз пытались Христа, ну, как-то подставить в какую-то ситуацию, поставить, где он бы ошибся, что-то не так сказал, и чтобы можно было его, ну, привлечь за неосторожные высказывания. Потому что, ну, в некоторых случаях просто скажи одно или скажи другое, ну, как, к примеру, с монетой, да, кому платить подать. Скажешь платить, народ тебя побьет камнями. Скажешь не платить, а тут рядом римские воины стоят, и им можно тебя сдать для ареста. А Христос отвечает мудро, Кесарю, кесарево Божье, Богу. И все, и не получается. И вот таких было много ситуаций, когда Христос находился в Иерусалиме вот в эти дни, и никак не получалось, ну, хотя бы, не просто арестовать, но как-то поддеть, как-то заставить Христа ошибиться, заставить его сделать неправильный шаг, который можно было бы использовать против самого Спасителя. Не получилось, поэтому понадобилась темная ночь и предатель. И вот вместе со Христом мы попадаем в зал судилища. Видимо, где-то Иуда в этот момент там же был, и он видит. И до него доходит, что я наделал. Что я наделал? То есть, вот до какого-то момента, знаете, вот иногда мы принимаем какие-то решения, какие-то действия совершаем, не понимая и не задумываясь о последствиях. Потом, когда мы понимаем, как далеко мы зашли, ну, в какой-то ситуации, часто в конфликтной ситуации, то можем ужаснуться. И что я наделал? Вот это было самое страшное деяние, ну, наверное, в истории человечества, которое произошло там, в Иерусалиме, 2000 лет назад. Но ситуация была безвыходная. Ему так хотелось, я думаю, что Иуде очень хотелось все повернуть назад, поэтому он пришел к фарисеям, ну, тем, кто ему вручал эти деньги, и сказал: все, я забираю свои слова обратно, я так недословно говорю, что я этого не хочу. А они на него посмотрели, ну, ничего вернуть уже нельзя, поздно. Вот. И когда он начал говорить о своих чувствах, они ему сказали очень такую конкретную, четкую фразу: что нам до того? И он вернул 30 серебряников, вот, и на эти деньги там было какое-то поле куплено. Ну, то есть их уже нельзя было так вот использовать легально, да, потому что это были уже такие грязные деньги. И вот мы видим, что происходит с Иудой. И знаете, вот я долго думал, а был ли у Иуды шанс? Все-таки, ну, понятно, что спасти Христа нет, но спасти свою душу покаянием. И вы знаете, думаю, что у любого человека такой шанс есть, но мы видим, что Иуда, даже если у него такой шанс и был, он им не воспользовался. Он решил пойти путем наименьшего сопротивления и удавиться. Просто лишить себя жизни. Очень многие люди ошибаются. Очень многие люди грешат против Бога, протестуют против решений Божьих, спорят с Богом. Но предать Бога – это страшно. Очень важно вовремя остановиться и принять решение. Принять решение о том, что я не прав, и покаяться. Вот эта возможность покаяния – это именно то, для чего пришел Христос в этот мир. И это то, чем не воспользовался Иуда. Сказано, что лучше не родиться, да, вот в такой ситуации. Но это на самом деле такая еврейская присказка. Ее часто использовали, вот, когда такая критическая ситуация, говорили, лучше тебе не родиться, чем вот побыть вот в такой ситуации безвыходной. Ну вот для Иуды эта ситуация действительно была безвыходной, и урок, который он мог бы из этой ситуации взять, решение, которое он мог бы принять, он этого не сделал. Он дошел до самого страшного. Он дошел до предательства Сына Божьего. Что такое предательство? Это состояние, когда человек идет на поводу своих низменных инстинктов и привнесенного дьяволом ложного страха. Вот важный момент, что Иуда в какой-то момент пустил дьявола к себе в сердце. И с какого-то момента уже не Иуда действовал, а действовал дьявол. Он был лишь инструментом. Дьявол очень активно пытался сделать своим инструментом Иисуса Христа, когда было вот искушение в пустыне. Пытался такими, знаете, вот казуистическими словами как-то так, чтобы вот он сказал, а, я тебя поймал на слове, все, ты мой. Христос, конечно, это увидел, и Христос, несмотря на то, что он 40 дней постился, что он находился в неимоверной, тяжелых климатических условиях, в жару. Я в этих местах был в сентябре, и когда мы вышли вот, в Иудейской пустыне, вышли из автобуса, мы прошли там минут через 10. Самое большое желание было вернуться в автобус, где кондиционер. Христос 40 дней находился в пустыне без воды и без еды. И после этого он прошел вот это испытание. И он дал нам пример, что можно пройти эти испытания. Конечно, мы можем сказать, это был Христос, а это мы. Но Христос через апостола Павла нам сказал однажды очень мудрые слова. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, что вы могли перенести». Я думаю, если бы Иуда в какой-то момент остановился и сказал «стоп», Христос бы ему помог. Христос бы сделал в те обстоятельства. Он никогда не допускает, чтобы ситуация была невыносимая для человека. Мы знаем пример мужа Божьего Иова. Помните, какие страдания ему пришлось перенести? Но это был человек чрезвычайной духовной силы. Наверное, такую силу, ну, кроме Христа, никто из жителей нашей земли никогда не показал и никогда не обладал. Но вот разве кому-то что-то подобное приходилось переносить? А с Иовом Христос это допустил, Бог это допустил, потому что Он знал его силы. И потом возвратил, еще и старице возвратил все, что он потерял. Поэтому, если мы будем надеяться на Бога, если мы будем следовать за Его волей и не спорить с Ним, и не пытаться доказать свое, и, конечно же, не доходить до самого страшного, до предательства, когда наши низменные чувства, инстинкты нами начинают руководить, и грех становится нашим жизненным двигателем, то Христос будет с нами, и Он нам поможет. А если нам будет тяжело, Он протянет руку помощи. В заключение хочу еще один пример привести. Пример апостола Павла. Помните, каким он был до того, как он стал апостолом Павлом? Он был фарисеем, и он был очень таким тоже харизматичным, и он боролся за истину так, как он ее видел. Вот он считал, что христиан надо уничтожать. И он это делал. И он это делал, причем делал это планомерно, и не только в Иудее. Он пошел в Сирию, он пошел в Дамаск, в столицу ближайшей страны. То есть он хотел распространять вот свою уверенность. «Я знаю, что делаю, и я буду это делать». Я знаю, что я делаю. Видите, сколько я, да? И к нему обратился Христос и сказал: «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна». Что такое рожон? Это палка, которой подгоняют домашний скот, чтобы там корова или овца шли ровно и прямо, не уходя с дороги. Знаете, вот Христос часто в нашей жизни использует рожон и нам показывает, когда мы неправы, нас подталкивает. Может быть, иногда бывает неприятно, иногда это бывает даже где-то и больно, но Он по милости Своей дает возможность обратиться и в Савлу. Хоть Савл и не прислушался к этим вот, к этому рожну, но когда Христос к нему обратился, он сразу, несмотря на свою гордость, несмотря на свою самоуверенность, несмотря на то, что он был уверен, что он выполняет волю Божью на 100%, я думаю, что до какой-то степени, до какого-то момента Иуда в этом был уверен. Но когда он осознал, что он не прав, он не пытался со Христом спорить, говорить: «Да вот я, да я вот смотри, ведь это так надо». Он просто покаялся в прахе и пепле, можно сказать, и сразу поменялся. А Иуда этого не сделал. Иуда пошел дальше и предал. И изменил. Изменил своему учителю. Нету этому оправданий. Кто-то, может быть, может сказать: «Ну, он не понимал, он не знал». А не надо понимать. Не надо знать. Надо просто доверяться. Знаете, есть такие художники, такой стиль, называется импрессионизм. Это картины, которые, когда вы близко подходите к картине, то вы мало что понимаете, что на ней изображено. Эти картины пишутся такими широкими мазками. Иногда бывает, что даже удивляешься, почему, особенно когда вот близко подошел, почему эта картина считается произведением искусства? Но отойдите метра на 3, 4, 5, и вы начинаете, перед вами начинает раскрываться изображение, зачастую прекрасное изображение. Это прекрасная картина, но видеть ее надо издали. Ее нельзя видеть близко. Знаете, в нашей жизни часто бывает так, что мы не понимаем какие-то ситуации здесь и сейчас, но когда проходит какое-то время, когда мы отходим на какое-то расстояние, Мы начинаем видеть волю Божью, видеть волю Божью, которая раскрывается здесь, 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 здесь. А когда мы стоим рядом здесь, сейчас, для нас это как вот эта картина, на которой ничего не понятно. Да, бывают ситуации, когда все четко, вот шаг за шагом все. А бывает, когда мы не знаем, вот что, для чего, как. И вот тогда надо просто довериться Богу и сказать: «Боже, да будет воля Твоя». Помните молитву в Гефсимании? Какие там были слова? «Пронеси мимо чашу», да? А потом? «Но не моя будет воля, а Твоя». Мы можем в нашей жизни стенать и плакать. И, кстати, когда мы читаем псалмы, мы часто видим, как плакал Давид, молился. И часто вот мы даже смотрим, ну как Давид так вот к Богу обращается, ну, с какими-то требованиями, с какими-то вот, ну прям вот на грани. Но каждый псалом всегда начинается с прославления Бога, с благодарением и признанием воли Божьей. И заканчивается. Не моя воля, а Твоя. И вот если мы в нашей жизни научимся вот так жить правильно, отвечая себе на наши трудности, не моя, а Твоя воля, вспоминать, что какая воля Божья? Благая, угодная и совершенная. А как же так, если ушел мой близкий человек, ушел в молодом возрасте? Как может быть благая, угодная, совершенная воля? Я для примера просто говорю. А потом, через некоторое время, понимаем, что да. А может быть, знаете, у меня такое есть, моя такая личная копилочка. Я то, что не понимаю, я и запоминаю какие-то вопросы для того, чтобы их когда-нибудь задать там, в небесах. Вот. У меня много таких вопросов, на которые я не могу ответить здесь и сейчас. И эта картина для меня все равно остается абракадаброй, ну, в каких-то ситуациях. Но это не значит, что я просто перестаю верить и перестаю обращаться к Богу. Нет, я просто это откладываю на потом. Когда-нибудь все узнаем. Нам хочется сегодня, нам хочется здесь и сейчас. Ну, не всегда так получается. Иногда Бог по милости своей дает, открывает, а иногда нет, иногда Он нас держит без ответа всю жизнь и даже до встречи с Ним там в небесах. Сегодня я предлагаю нам вместе помолиться о том, чтобы Господь помог нам принимать Его волю такой, какая она есть. Даже тогда, когда мы ее не понимаем, даже тогда, когда она расходится с нашими мыслями, желаниями, стремлениями. И помнить, что она благая, угодная, совершенная. Если бы у Иуды вот была эта мысль в голове, воля Божья благая, угодная, совершенная, он бы никогда не опустился до предательства. Но, кстати, Христос не обвинял Иуду в пролитии крови, потому что не Иуда пролил кровь, но обвинял в том, что Иуда предал. Давайте помнить об этом и молиться об этом. Аминь.